Все так плюс.
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». И, как обычно, в этой программе мы беседуем о династии Романовых. Мы остановились на Екатерине, остановились надолго, на Екатерине Великой, остановились надолго. И сегодня мы продолжим этот рассказ. Когда я говорю «мы», это петербургский историк Максим Кузахметов. Добрый вечер, Максим.
Здравствуйте.
Я Виталий Дымарский. И вот в этом подробном и неспешном рассказе правления Екатерины II, мы сейчас дошли, ну, наверное, с позиции сегодняшнего дня, может быть, до центрального пункта ее карьеры политической, да? Я имею в виду, это вторая русско-турецкая война, после которой уже можно было твердо сказать, что Крым наш.
Формально это все-таки еще не наш. То есть в Крыму вообще-то были уже русские гарнизоны, и не в первый раз были там русские войска.
Они до этого были там, да.
Ну да, подробнее напомним, на чем мы остановились, что в 1774 году после уверенной победы русской армии над Турцией, над Османской империей, был заключен Кючук-Кенерджийский мир, согласно которому Крым был объявлен независимым ханством. Вот что произошло после завершения, ну, на памяти Екатерины было две серьезные...
Но, тем не менее, при этом был посажен пророссийский, да, гирей, который, в общем-то, ну, так скажем, отвечал интересам России.
Согласованный, да, согласованная была
кандидатура.
А вообще-то ханы и беи сами себе выбирали, ну не ханы, то есть а беи, там всякая знать, крымско-татарская сама себе выбирала хана. Но тем не менее, конечно же, без вмешательства России не обходилось. Или Стамбула. И вот то, что происходило дальше, то есть как Екатерина говорила, ну что на каком-то этапе, а что нам еще оставалось делать, как не присоединить? Крым, посмотрите, там просто полыхает смута, хаос, гражданская война. Фактически, действительно, все, вся верхушка, вся знать, разделилась на две партии. Пророссийскую и протурецкую. И у той и другой были свои аргументы. Ну, протурецкой какие? Там наши единоверцы. Это вот наши, ну не то чтобы там корни, но наши друзья там столетиями с ними жили. А пророссийская что тоже, чем аргументировала? Нам всем конец. Мы все умрем. Придут неверные. И если мы не покоримся по-хорошему, то нас беспощадно уничтожат, вырежут, депортируют. Ну, в чем-то тоже были по-своему правы. Потому что методы, которые там употребляли некоторые екатеринские генералы, они там не отличались какой-то особенной сердобольностью. Так вот, но формально подписан мир был на условиях, что Крым наконец-таки становится независимым ханством. И действительно, первый после заключения мира хан, Сахиб II Герай, он считался пророссийским, но он скорее был прагматиком. Ну, как любой вот здравомыслящий человек, понимающий, что общество там страшно отстало, ну, как вот кочевники, какое основное оружие, луки, и любое небольшое, небольшая регулярная, даже не армия, там часть, ну, разрушает это все. И еще раз напомним, что русские входили в Крым за десятилетия до этого, но гибли просто от недостатка продовольствия, там, эпидемии, но теперь же научились, подвозили запасы продовольствия, сделать с ними было невозможно уже ничего. Ну, как в таких случаях быть? Ну, какие-то реформы, ну, хоть вот что-то там с патриархальным обществом делать. А что на это всегда скажут приверженцы старины, особенно если это религиозные какие-то деятели. Ты предатель, ты вероотступник, ты вот для кефиров там, ты на их стороне, чуть что, заговоры, смуты. Там вообще вот эти гиреи, они же все формально считали себя еще и потомками Чингисхана, Чингизиды, в этом особенно знать только мы можем править. Но в условиях 18 века, ну это все уже не действовало. То есть вот кого-то впечатлить в Москве, что я потомок Чингисхана, уже было невозможно. В Каракорум давным-давно уже не ездили там, с поклонами дань не платили и рассматривали Крым как бесконечный источник угрозы и чего уж опять-таки скрывать, работорговли. То есть, да что еще жить? Увели там славян в плен. Ну, мы рассказывали подробно в предыдущих передачах, как там еще выдавали молдаван там за русских, потому что русских было можно продавать в рабство, а там молдаван нельзя, потому что они так как будто бы входят во владение султанские. Ну, проблемы были. Чего уж там, проблемы были достаточно серьезные. Так вот, вроде бы посадили там русского ставленника, вроде все должно было наладиться. И еще там очень важно, что еще оговорили, все-таки кусочек как минимум Крыма стал вообще-то русским, это Керченский пролив. Опять-таки политики. Сейчас вот конъюнктура просто так серьезно изменилась. Мы, наверное, если бы записывали эту программу несколько лет назад, так не погружались бы во все эти детали. Это теперь все актуально. Теперь там Крымский мост, вот эта вот важная артерия там. А тогда он тоже был очень важен, этот пролив, только не для того, чтобы там мост построить, а чтобы корабли, которые в Азовское море уже могли выходить, русские, по Дону там спускаться, чтобы могли выходить в Черное море. Правда, это дальше...
Потому что Азовское море закрытое море.
Да, пока там Керчь была турецкой, ну, с одного и с другого берега, соответственно, там, да, затруднен был такой безобидный проход корабля. Теперь вот все, пролив точно был наш, а проливы, как мы знаем, это вообще вековая мечта любой империи. Там, правда, опять-таки, это все серьезно ничего не решало. Ну, что вышли в Черное море, берега все были все равно турецкие, а дальше проливы Босфор-Дарданеллы опять не наши. Но, тем не менее, ну, хотя бы в Черное море, ну, вот рыбу вышли там половить, которая там тоже не особенно.
Не особенно.
Да, бычки и кефали. Ну, так вот, тем не менее, кусочек Крыма уже все равно как будто бы наш, там и формально, и официально, но в самом Крыму вообще, вернемся к этой теме, начинается хаос, затянувшийся, потому что достаточно быстро этот Сахиб II Гирей был свергнут, ну, понятно почему, потому что вероотступник и предатель. Потом турки тоже, они же подписали мир, в том числе с условиями для себя совершенно неинтересными. Корабли, которые торговые должны идти в Россию, должны беспрепятственно проходить проливы, контрибуцию платить. Зачем платить, если можно не платить? Ну, и начинаются там какие-то проволочки, какие-то проблемы. Но опять-таки в Петербурге никто особенно не расстраивался. Это же все прекрасный повод для того, чтобы, как сейчас это, какой модный глагол, отжать что-нибудь еще. Это две империи, которые руководствуются не всегда здравым смыслом, а очень часто амбициями разрушительными, ну, в первую очередь, для мирного населения. Тоже вот не применем об этом рассказать. Какие методы? Вот мы рассказывали, как во время Первой русско-турецкой войны, чтобы досадить туркам, если русские входят на территорию Молдавии, Валахии, переселить оттуда все мирное население на свой берег, Дуная, например, там, да, ну или где там Прута, например, смотря где граница была, чтобы превратить всю эту землю в такую своеобразную пустыню, чтобы там никто не мог жить. Так а здесь же то же самое начинается. Если какие-то проблемы с крымско-татарским ханством, вот они там не слушаются, что ли, непонятно там чего-то хотят свергнуть пророссийского хана, значит протурецкого, прекрасный метод. А мы вот сейчас выселим оттуда принудительно, не то чтобы там все жители хотели, например, христианское население. Почему? Прикрываясь заботам об их безопасности. Там понятно, что в торговых городах, ну, они там столетиями жили, например, греки, армяне, небольшая там болгарская диаспора, так мы сейчас их всех просто вот соберем с манатками и переселим на нашу территорию, севернее там, да, где вот Новороссия, там, на берега, которые уже Азовского моря, которые же точно были русскими. Это, правда, удар по экономике, потому что, когда купеческое сословие берут и увозят, которое тебе стабильно платило налоги, ну, все, там, реально в запустение приходили не только, ну, не только города, там еще сельское хозяйство, которое было в предгорьях. Вообще там, еще раз вернемся к специфике Крыма, там сельское, несмотря на его огромные размеры, реальная сельскохозяйственная деятельность могла быть только на побережье. Такая вот серьезная, да и то непростая. Так вот, мы оттуда всех выселим христиан, потому что занимались этим, понятно, не кочевники. А вы вот дальше там живите как хотите. Но это все серьезный удар. Ну, страшно представить, как все это переживали местные жители. Вот тоже примерим на себя, да? Приходит кто-то и говорит, я вот забочусь о вас, о жителях Петербурга. Вы же христиане, вроде бы так, в основном. Ну, мало ли тут что, католики вас притеснять будут. Поэтому мы сейчас всех переселяем в безопасное место, в Вологду, в Воронеж, например. Ну, страшно представить, как бы вы все это восприняли. А там же не спрашивают, не церемониться, так, всем собраться, поедете в хорошее место жить. Ну, привилегии будут какие-то, ну, налоги 5 лет можно будет не платить. В общем, переселили там около 30 тысяч человек, в основном армян и греков, а это все было вообще серьезное податное население. То есть бюджет Крыма, крымского хана, на каком-то этапе вообще перестал пополняться хоть какими-то доходами. Рабов продавать, в рабство людей продавать нельзя, купцов всех, хоть кто-то, кто занимался там хоть каким-то подобием производства, выселили, все, как жить? Ну, понятно, что все это против хана. Нам, в принципе, уже было неважно, какой он, протурецкий или пророссийский, потому что любой хан просил в первую очередь не свободы и независимости, как ни парадоксально.
А денег.
А денег, да. А потом приезжает кто-то в Крым и говорит, денег нет, а вы держитесь. В общем, старинная история. Денег немножко давали, но они же раз и кончились. Нужен же какой-то постоянный источник пополнения. Ну так вот, ну там можно даже...
Ну это вообще-то важная очень, по-моему, важная вещь, что, в общем-то, тогда, во всяком случае, ну, мне кажется, что и сейчас, да, Крым сам себя прокормить не мог.
Да не мог. Никак. Если столетиями серьезным источником пополнения бюджета была продажа людей в рабство, торговля вся, ну, с трудом она вся функционировала, тоже будем честны. С тех пор, как генуэзцы оттуда ушли, ну, как будто бы и торговля в серьезном понимании, конечно же,
замерла. И плодородных земель мало.
плодородные, ну там скорее даже не земли, а территории только по Южному берегу, но их тоже надо осваивать. Но это все вместе. Ладно, себя там крестьяне сами могут прокормить, а дальше это что? Надо же на что-то жить. Там виноградарство было, но трудно конкурировать с другими регионами. Ну там масса проблем всех вместе. Отсутствие свободы предпринимательства, отсутствие свободных выборов, местного самоуправления. Все это мы знаем. И парализуется частная инициатива. Вот мы и сейчас так же примерно живем. Потом удивляемся. Так вот, чтобы не отвлекаться, там начинается ханская реальная чехарда, потому что на волне вот этого мелкого патриотизма, значит, свергли прорусского хана, появляется хан Девлет IV Гирей. Так, все, мы снова Стамбул, наши друзья, так, оккупанты прочь. Но что он может предложить, кроме того, что мы теперь будем там по заветам отцов жить? Денег-то все равно нет. И вот сбываются, соответственно, все, ну, не то чтобы страшилки, а прагматизм прорусской партии. Тут же русские мгновенно вмешиваются в эти дела. Войска входят в любой город очень быстро, тем более, что гарнизоны там все рядом. Ну, свергают почти сразу вот этого же Девлет IV Гирея, который, опять-таки, формально там выборы они очень успешно проводили, и те, и другие. Собрал там бей, все проголосовали, у каждого там свои какие-то интересы.
Там было что-то еще при этом самом, как его, при Девлете IV, там же еще был какой-то типа бунта.
Ну, так вот и начался, да, бунт.
Когда Суворова-то призвали.
Мгновенно наводится порядок. И тут же всегда можно оставить в крепостях гарнизона, а без этого, ну, все.
И там... Александр Васильевич там принял участие, да?
Там неоднократно, просто мы не запутались, принимал участие неоднократно. Вообще он не был десятилетиями, не был реальным командующим, исполнял там приказы, как бы не болезненно это было, потому что Суворов у нас-то вот в истории затмил всех.
Да.
Мы в прошлый раз рассказывали, что он был подчиненным Румянцева, дальше будет подчиненным Потемкина. Ну, ладно, так как это наш такой мега-бренд.
Все военное.
И наше все. Да, Суворов там со всей своей решительностью, с мгновенными быстрыми переходами наводит порядок. Тут еще происходит такое, ну, в какой-то степени драматическое событие, ведь Крым быстро пустеет. Это по разным причинам. Кто-то, в том числе из, ну, мы рассказали, кого-то выселяют принудительно, христиан, под благовидными предлогами. Кто-то из крымцев, раз рушится мир, переезжает в страхе, что сейчас нас придут, всех будут крестить, нам всем конец, уезжает в Турцию, к единоверцам, там, где все ближе, там до сих пор достаточно большая община живет. Это правда. Там население, потом эпидемии, все вместе, население сократилось, ну, по некоторым оценкам, в 5 раз. Вот за все вот это вот безумное время. Опять-таки, ну, это же удары и по бюджету, и по всему вместе уже, и, соответственно, и армию никакую не собрать. Там же еще что любопытно, то есть вот, возвращаясь к этому хаосу крымскому, новый хан, соответственно, достаточно известный, Шахин Гераев, в 1777 году, опять прорусский, опять прагматик. Потому что сколько бы мы ни повторяли там про веру отцов, но вы же видите, что происходит. Вот смотрите, приходят русские батальоны регулярной армии, и все, мы бессильны, беспомощны. Если мы что-то хотим изменить, то надо начинать с реформ. Это правда. Ну, хотя бы армию какую-то нормальную создать. Этот Шахин Герай, он примечателен чем? Он бывал в Европе, знал много языков, реально образованный человек, по-французски мог говорить. Вот крымский хан по-французски говорит, да, например. И сейчас было бы не стыдно где-то быть.
Мне кажется, очень важно еще раз напомнить нашим слушателям, потому что, знаете, так на службе трудно все воспринимается, да, вот еще раз, чтобы понять, что этот Крым, он еще не присоединен к России.
Нет.
Это как бы самостоятельное
независимое государство.
Независимое государство, да.
По своим законам, там, причем все это было оговорено по условиям мира, что вот теперь они сами себе выбирают.
Государство такое марионеточное, которое, ну, как бы...
Опять-таки, никого не удивляло, вон там Польша была марионеточная, там ставленники то, ну, как мы рассказывали, да, то западное, то восточное, да. Ну и что?
Итак, Шахин Гирей, который возглавляет вот это вот независимое.
Причем это не просто откуда-то там привезли.
Как пророссийский вот, Гирей.
Да, как вот, как упрекали Петра III, мужа Екатерины, привезли нам откуда-то из Галштии непонятно кого, а нам нужен свой от корней. И тут вот, казалось бы, Шахин Гирей идеально подходит, он свой, от корней, безупречного происхождения, а в то же время был в Европе, все понимает, все знает, как создавать армию. Он был там, тогда это называлось Сераскиром, тоже для понимания, что это не единая общность какая-то, а он был, руководил то Едисанской ордой, то Кубанской, то Буржатской, то есть это все еще внутри самого Крыма разные такие кланы, враждующие между собой. То есть человек все знает, на наречиях на разных говорит, но как только вот он попытался хоть какое-то подобие регулярной армии создать, ну все, мгновенное сопротивление, как это так? Я так не привык, скажет любой бай. Вот будет война, а скорее там набег грабительский, я приду, а как это, куда-то своих людей обучаться, строем ходить, например. Да никогда такого не было. И всех Москву в страхе держали, не так уж и давно. давно. Чего это мы тут будем еще что-то менять в нашей жизни? Ну, понятно, что ничего не получалось. Причем, вроде бы этот Шахин Герай, он уже даже в Петербург ездил. Он встречался, это так, еще такое состояние гигантское, это же надо было, ну, не пешком там, проехать туда, вернуться обратно, потом всем своим объяснить, вот я был там, в Петербурге, надо договариваться по-хорошему, там все. В общем, рабов нам продавать больше не разрешат, но я видел, что люди живут без продажи рабов и неплохо живут, вроде бы, ну, знать, во всяком случае. Так вот, настроил против себя он так, вот это свое местное общество, что взбунтовались его родные братья. Там вообще и у предыдущих ханов это было нормально. Становишься ханом, а на все посты назначаешь свою родню. Никто никого не упрекал. Никто не говорил, что мне тут устроили какое-то местничество. Ничего подобного. Все было нормально.
Кумовство.
Кумовство, да. Но тут, тем не менее, ничего не получается. Причем все это в Петербурге понимают. И хану деньги предлагают. Там, вот, например, 50 тысяч разово, 1000 рублей в месяц. Ну, какие-то расходы. Потому что жить-то фактически не на что. Но ничего не помогает. В итоге там вспыхнуло восстание. Ну и до этого русские войска входили-выходили, наводить порядок. Казалось бы, помогать по просьбе. Опять-таки, любой хан там может позвать. Ну, свергли этого Шахина Герая, точнее, он просто бежал. Снова приходит, опять-таки, на волне всех протестов сторонник консервативной партии. Махмуд Герай, решительный человек. Сейчас мы изгоним русский гарнизон и вернем нашу землю себе, где там сотни лет жили наши отцы. Но достаточно быстро, вот, опять-таки, происходит пророчество Шахина Герая. Он быстро терпит поражение и гибнет в бою. Наверное, как герой. Но гибнет, и все. Хана нет. Ну, быстро там выбирают нового хана. Бахадыра тоже такого решительного противника, врагов там, все помрем, но не сдадимся, не покоримся. Что он может предложить? Помощи у Османской империи. В Турции так нерешительно все это воспринимают. Вообще мир заключен. У вас же там свое ханство. Должны как-то сами, если мы посылаем помощь, там пытались посылать помощь, но все тоже непросто. Причем, на всякий случай, напомним, что в Стамбуле голова болела вообще-то не только о Крыме. Это мы так все воспринимаем, что вот в Стамбуле только сидят там и только и думают. И только, да, вот на север, как бы нам там Крымом заняться. Это гигантская империя. Это весь север Африки, Египет, Ближний Восток и Балканский полуостров. Везде свои проблемы. Без конца вспыхивает восстание. На том этапе это уже вовсе не монолитное общество. Там янычары без конца бунтуют. Дайте нам то, дайте нам все. Как и любая гвардия, там перевороты. Поэтому и тут еще связываться с Крымом, посылать туда воинские контингенты или оружие, или деньги, все равно это риск каждый раз. Да и зачем? Опять-таки, денег не приносит никому. Это, кстати, был потом любопытный аргумент. Так зачем нам этот Крым нужен? Расскажем, как Потемкин объяснял Екатерине, зачем все-таки Крым нам нужен. Ну, в общем, приближаемся, да, к важнейшему событию. Там опять Екатерина дает, соответственно, указание Потемкину, который занимается там, ну, не благоустройством, а организацией присоединенных территорий. Еще раз напомним, мы-то все, у нас все Крым затмил, да, а были присоединены гигантские территории на юге нынешней, соответственно, России, плодородные, с богатым черноземом, но пустые, дикое поле, огромные пространства. Это сейчас там города-миллионники, сейчас там живут десятки миллионов людей, в основном это уже юг Украины, а тогда пустые земли надо кем-то заселять. Ну, мы рассказывали там, привлекали сербов, привлекали туда принудительно, перевозили греков, надо было туда переселять в том числе и крестьян, все было непросто, но тут Потемкину надо отдать должное, как администратор, дальше будем подробнее рассказывать, как он оболганный Потемкин, да, модная тема про оболганных, но, конечно, несправедливо его упрекали про потемкинские деревни, в реальности там за несколько десятилетий туда были переселены или сами переехали десятки тысяч людей. Это было очень важно, в том числе и стратегически, потому что любые операции в Крыму в сотнях километрах от ближайших баз снабжения – это одна история. А когда за перекопом уже хутора, деревни, продовольствие, соответственно, крепости ближайшие, магазины тогда, да, так называлось, где можно было пополнить запас пороха, оружие – это все было очень важно. Вот Потемкин этим занимался. И Екатерина ему говорит, что там вообще в Крыму опять у вас творится? В чем дело? Вот почему там у них такой хаос? Наведите порядок. Вообще очень удобно. Наводить порядок – это тогда всегда такая универсальная история. Никто не придерется. Ну, в общем, отправляется туда генерал де Бальмен по приказу Потемкина опять наводить порядок. Там же они входили-выходили в Крым. Как будто формально русские старались соблюдать. Ну, очень формально условия. А, ну все хорошо, мы покидаем Крым. Правда, чуть что и входили. Припираясь там с турками. Ах, вы опять вошли в Крым, который должен быть независимым. Не будем платить контрибуцию там. Ну, например, не будем пропускать корабли. Все вот эти препятствия вообще годами творились. Ну, тут опять, хорошо, вошли в Крым, навели порядок, покинем. Там, кстати, Суворов, опять же, рядом, но он должен был присматривать за Кубанью. Это там тоже. Мы вот все время, это Крым же затмил все. Ну, да. Кубань-то вообще важнее, и как житница, и как территория, где до сих пор живет больше людей. Но там угроза была с предгорьев Кавказа бесконечная. Это опять опять-таки такая специфическая история, сейчас мельком упомянем, что там же жили сотни тысяч людей, которых русские, как правило, называли черкесами, Черкесия.
Да, это же территория открытая как бы на всех направлениях. Да,
и... да, так вот там же отдельная драма вот этих горцев, которые жили...
Это привлекательная территория.
Да, и тоже там гораздо лучше было с климатом, с водой. Там же подавляющее большинство людей уехали, эмигрировали, если не были беспощадно убиты. А русские, ну как, ах, из гор кто-то спустился, карательная экспедиция. Ну, это все вообще в основном было уже позже. Но подавляющее большинство людей просто уехали. Хотя жили там тоже столетиями. В общем, Суворов должен был заниматься Кубанью. Ну и вот как все изменилось. Вот просто вот вся эта атмосфера. Дан приказ. И перекоп берется мгновенно. Любое сопротивление подавляется мгновенно. Небольшими сравнительно силами. Никто уже от эпидемии, ну, такого массового мора нет. И как раньше мы рассказывали, Миних вошел, даже Бахчисарай взял. А дальше все. Что делать? Еды нет, колодцы все испорчены, надо возвращаться обратно. Сейчас уже не так. А тем более у нас вот под рукой есть верный Шахин Герай, который даже в Петербурге был. Неслыханное дело для хана. Мы его возвращаем. Раз вы вот не хотели по-хорошему. В общем, там в основном руководил уже Александр Самойлов всеми операциями, потому что раз не получается по-хорошему, чуть что тут бунтуете и свергаете законного хана, значит гарнизоны будут фактически на постоянной основе. Ну и тут возникает такая любопытная история, потому что Шахин Герай вообще ничем управлять уже не может. Более того, он там пытается навести порядок беспощадно, в том числе даже братьев своих казнить, которые против него выступали, но ему запрещают русский наместник. Потемкин ему говорит, нет, ты давай там по-хорошему договаривайся, что это вы тут устроили свое средневековье, чуть что людей резать, вешать. Нет, ничего подобного. Вот ты хан, давай как-нибудь там позови подданных, пусть они там тебе, как у нас это принято в Европе, кланяются. Ты же законный, все в порядке. Но, конечно, ничего у Шахина Героя не получается. И, судя по всему, он фактически сам приходит к мысли, что все это бессмысленно, безнадежно, надо отрекаться от этой власти, потому что либо местные не слушаются, от русских помощи внятно не дождешься, да вообще сидеть на чужих штыках это тоже не жизнь и не история. И, ну, это примерно в 1783 году происходит, вот подбираемся наконец-таки к важнейшему, да, событию.
Важнейшему событию,
он отрекается от власти, и дальше происходит то, о чем вот мы до сих пор вспоминаем.
Да, и мы очень удачно как раз сейчас прервемся для того, чтобы вы обдумали и придумали, до какого же момента мы дошли. Сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Все так плюс».
Все так, так плюс. Все так, так плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Мы беседуем и рассказываем о династии Романовых. А внутри этого цикла наши несколько уже, много уже программ посвящено правлению Екатерины II. И сегодня, напоминаю, мы подошли, может быть, к центральному такому моменту ее правления. Имеется в виду все события в Крыму и вокруг Крыма. И вот тот, кто слышал первую часть нашей программы, знает, что мы подошли к 1783 году, в котором, что у нас, Максим, произошло?
В этом году Екатерина II выпустила манифест о присоединении Крыма к России. Вообще-то беззаконие полное. У нас был заключен мир, в котором все было подробно, ну, сравнительно подробно расписано. Крымское ханство, независимая территория, все было оговорено. И вдруг вот по какой-то непонятной причине, это же вообще неслыханное дело. Тогда Екатерина еще не знала таких формулировок, которые при Сталине уже расцвели в силу несостоятельности польской государственности. Мы вот берем его с Гитлером, берем эту страну с Гитлером и делим пополам. Екатерина, значит, чем обосновывала? Ну, это все Потемкин ей тоже говорил, что чем мы это вообще терпим? Вот он рядом с нами, все стратегически очень удобно. Пользы ноль, экономической ноль, заработать на нем нельзя. Но надо, и весь мир там, соответственно, вас, матушка, будет уважать, да и избавимся там от этой вековой угрозы, да и просто приятное удовольствие. Но там же потом началась целая история, это уже не Крым, а Таврида там, мы там возродим, ну, греческий проект, потом будем подробнее разговаривать, все укладывалось, а Екатерина там до этого уже была готова. В общем, происходит неслыханное дело, выпускается манифест о том, что теперь Крым, вот теперь уже действительно Крым наш.
То есть это чисто такое одностороннее просто решение?
Вообще одностороннее, риск был вообще...
Нет, никак не согласованная
ни с кем.
С ханством, с самим Крымским.
Ну, если бы Екатерина знала, чем, к чему все это приведет, как бы она там, опять-таки, вот напомним, на всякий случай, мы потом будем подробнее рассказывать. Она же готовила своих внуков к греческому проекту, назвала их по-гречески Александр, а особенно Константин. А тем не менее, через некоторое время началась Крымская война, и ее внук Николай от всех этих ужасов и неудач просто умер, потому что не выдержал всего этого позора и поражения. Счастье-то ее внукам не принесло. Никто из них не то, что в Константинополе не воцарился. Но потом будем подробнее рассказывать про это унижение и позор Крымской войны. Тоже где-то там в тумане нашей истории. Да, доберемся. Так вот, и дальше тоже происходит вот любопытное событие, очень поучительное для всех тех, кто вот боготворит империи. Потому что у империи своя логика. Шахин Герай, который, казалось бы, вот от трона отрекся, помог, дальше же надо присягу, чтобы все принимали. Он помогает, реально, чтобы собрались там беи, старшины, присягнули в торжественной обстановке Екатерине, принесли там клятву верности, всем будет хорошо, хаос закончится, теперь у нас там своя государыня где-то там далеко, но нас никто крестить не будет, нам вот разрешат там жить по-нашему, по-старинному. Но тем не менее, как ни в чем не бывало, Шахину Гераю предписано в целях стабилизации Крым-то надо покинуть и переехать, ну да, в центральную Россию, нет, там дворянство дадим, да, ну придется там чем-то пожертвовать. Но это шок для человека, который, ну в том числе, наверное, были какие-то у него в Крыму и свои радости, многоженство там, например, да, там традиции, сидеть там не за столом, а на ковре, а ничего подобного. Он пытается как-то придется, он вообще не хочет уезжать из Крыма. Но тогда с ним уже жестче говорит, там, говорят люди Потемкина, так, а это будет по-плохому.
А в чем смысл изгнания Гирея из Крыма?
Вообще, как будто логики особенно не было, тем более, что он был преданный сторонник России. Ну вот так, теперь должно быть наместничество. Его же, он же выборный человек. Нет, теперь будет назначаться наместник из Петербурга, а тут уже своя логика. Зачем нам вся это знать? Зачем этот потенциальный сепаратизм? Не, ну там все как будто бы по-хорошему. Ему там обещали пенсию приличную, причем до 200 тысяч. Якобы даже Екатерина говорила, когда он там кочевряжился, что тебе разве в Турции столько предложат? Что ты вообще тут колеблешься? Ну в итоге там, ну он как будто бы там покапризничал некоторое время, но деться было некуда. Его, кстати, орден Святого Андрея наградили, чтобы он был более сговорчивый. Причем тоже любопытная история, что орден Святого Андрея, ну он же там с христианскими там всякими знаками, так он есть переделанный для мусульман специально, чтобы их там ничем не обидеть. Все равно он там как-то капризничал. Ну, в общем, ему уже арестом реально угрожали, и в итоге его перевели. Он уехал в Таганрог, потом в Воронеже жил несколько лет. Но, судя по всему, это была такая нежизнь для него, что он отпросился и уехал в Османскую империю. Ну, чтобы закончить этим несчастным человеком. Но счастье это ему не принесло. Ну,
еще один вопрос. А как Османская империя среагировала на манифест?
Вообще, как будто бы на этом этапе, потому что у турок, ну, как мы уже сказали, как гигантской империи было столько проблем и головных болей, было не до того. Формально там, как будто бы даже признали там, особенно маг, там, да, черт там с вами, все равно этого Крыма никакой пользы. Сейчас просто, чтобы закончить с этим несчастным последним ханом, да, он же в итоге перебрался к единоверцам-то в Турцию, ну и тут же его отправили на ссылку в Родос, а потом убили. Потому что тоже, зачем он тут нужен? Предатель, сепаратист, Крым отдал, ничего хорошего не сделал, ну не пригодилось никому. Ну, в общем, турки формально тоже вот на этом этапе признали. Причем тоже, наверное...
Но ненадолго.
Ну, ненадолго. Ну, потому что, опять-таки, будем сейчас рассказывать, дальше-то события развиваются, никто ж на этом не угомонился. Ну, вот любопытно, как это все происходит, я уже упомянул. Так, это теперь никакой не Крым, это Таврида. Это вот мы вспоминаем о том, что там были греческие города, там была своя культура, как нас теперь учат, так и крещение в России оттуда пришло. Но Екатерина на том этапе так далеко не шагнула еще, чтобы там Херсон так возвеличивать. Но неважно, Потемкин там начинает свою программу заселения. И, может быть, все бы и сошло бы с рук, если бы не дальнейшие события. Опять-таки, как бы, как это популярная история, головокружение от успехов. Да, там все обычно портит. Раз все так благополучно сошло, фактически, мы же сколько страдали столетиями от Крымского ханства. Сотни тысяч людей вот за вот эти столетия были уведены, проданы в рабство. Сколько унижений испытал во время нашествий орд южных еще Иван Грозный, какие писал униженные письма крымскому хану, признавая себя его фактически вассалом.
Тоже гиреем.
Тоже гиреем, да, но они там все гиреи. Так вот, и тут удачная история, казалось бы, Екатерине в очередной раз обращается с предложениями о всяком тесном, даже уже не сотрудничестве, а вхождении. В государство фактически Грузия. Совершенно отдельная история. И это вот тот же самый 1783 год. Это вот, опять-таки, у нас это славная страница истории, Георгиевский трактат. Ну, Георгиевский, потому что был подписан в крепости Георгиевская. Это на территории Южной России. До сих пор город Георгиевский есть. Так вот, сейчас подробнее расскажем. Ну, сколько еще надо было туркам ждать и смиренно воспринимать всю эту экспансию Российской империи, дожидаться, пока они доберутся до Босфора и Дарданелл. Ну, как вот опять-таки, почему война все-таки началась? Ну, кратко там с предыстории. Потому что Грузия вообще специфическая оказалась христианская территория в окружении сплошных мусульманских. Ну, как минимум, две крупнейшие империи. Это Османская и Персидская. Да, Иранская на юге, на севере, там все уже горские народы, они все были к тому времени исламизированы. То есть, единственные единоверцы рядом это армяне, которые тоже были вообще во власти Турции. И, в общем, столетиями до вот этого 1783 года Грузия выживала вообще тяжело и с трудом. То есть, пытались лавировать, примыкая то к персам против турок, то к туркам против персов.
Осажденная крепость.
Вообще, да. То есть, спасаясь только тем, что на каком-то этапе, причем это все еще враждующие княжества. Мы-то говорим Грузия, а единого государства-то не было. Вот то, о чем сейчас мы говорим, это так называемая Картли-Кахетия.
Картлийско-Кахетинская.
Да. Да, это вот примерно в районе Тбилиси, потому что Имерети, это там, где Кутаиси, это было другое княжество, которое само по себе там жило всю эту эпоху. Так вот, там же вообще болезненная предыстория, потому что еще в 1722 году Петр, замышляя там свой этот персидский поход, Персия тоже должна быть наша, как ни в чем не бывало, это же всегда у любой империи вспоминают о единоверцах, когда польза. Ну и вот тоже там коротенечко, а потом легко от них отрекается, бросает, забывает, потому что грузинские князья, тогда был еще царь Вахтанг, он же ждал, что сейчас вот придут русские единоверцы, избавят нас от этого мусульманского засилья, все будет наконец-таки по-христиански, а Грузия вообще старинное христианское государство, одно из ранних. И как это сохранилось, вообще чудом, наверное, да, там 1500 лет этого ужаса. Россия же там на сотни лет приняла позже христианство. Так вот, а потом Петр I просто передумал и отменил персидский поход. И все. Дальше следует карательная экспедиция. Там страшное нашествие. Ну, не первое, не последнее. Тогда это было персидское разорение. Кто-то спасается в горах чудом. Но вообще там спасение было серьезным одно. Принимай ислам. И никто тебя уже лишний раз обижать не будет. Но вот чудом каким-то сохранилось там у грузин и у армян. Так вот, у грузин даже в Грузии даже были популярны легенды, что вот Петр I, умирая, оставил какое-то завещание своим потомкам, а про Грузию не забывайте. Там наши единоверцы и при любой возможности. В общем, контакты не прекращались никогда. Но на всякий случай, вот как бы мы там красиво не звучало, присоединение Грузии, это даже не Крым, который там хотя бы перешейком как-то соединен. Это же дорог нет. Все северное, еще раз повторимся, весь северный Кавказ, он во власти племен, которые хорошо, если между собой, враждуют без конца, так еще и исламских.
Ну да, своеобразный анклав такой был.
Да, вообще не так просто было прийти в Грузию и уйти оттуда обратно. Но тем не менее, конечно же, когда при Екатерине началась война, тут же вспомнили. Так у нас же там потенциальный союзник. Ну так же и про греков вспоминали мы рассказывали. Причем для чего? Для того, чтобы там поднять какое-нибудь восстание, досадить туркам, а в это время решать свои проблемы. Ну, например, вот с Северным Причерноморьем там, или с Крымом. А потом также легко о них забыть. Потому что после первой русско-турецкой войны, которая была на памяти Екатерины, ну тогда была даже отправлена небольшая экспедиция Татлебина неудачная. Турок-то отвлекли. Только потом, когда заключали мир, о Грузии не было ни слова. А мы напомним, что когда Екатерина вмешивалась, например, в польские дела, она там в первую очередь кем прикрывалась? Защитой православных, как их тогда называли, диссиденты. Ну там все вместе, как будто бы не только католиков. А тут вот заключается мир, Турция сломлена, покорена, а про Грузию ни слова. Опять забыли. Ну и тому, казалось бы, надо было предать проклятию этих предателей северных православных, но никуда не деться, потому что все равно грузины там живут, еще и между собой враждуют в тяжелых условиях. Там вообще у власти был почти 50 лет царь Ираклий II, опять-таки как прагматик, который пытался проводить реформы. Ну вот, ну тоже любопытный просто эпизод. Вот человек все понимает, чтобы мы хоть как-то могли сопротивляться сопротивляться, да еще мы там в осажденной такой стране живем, нужна регулярная армия, которой вообще никогда толком не было, а там все это наследие, феодальное ополчение. Вот ты царь, вот у тебя война, мы к тебе приходим и служим какой-то оговоренный период времени. А какая там регулярная армия? Деньги нужны? Да вообще с какой стати? Это значит, каких-то крепких, здоровых крестьян забирают у феодалов, они уходят на службу. Что же это, феодал остается без своих, ну, фактически крепостных, никого это не устраивает. Там была придумана такая сложная схема, что они раз один месяц в году должны служить, ну, чтобы как будто бы и феодала там, феодал не обижался. Вот примерно как в нынешнем Израиле. Только там все сознательно, а тут вот принудительно. В общем, тяжело было этому Ираклию. В общем, он отправляет к Екатерине такое уже вот полноценное предложение. Причем там все подробно расписано. Вот любопытные просто цифры, что ну ладно, там мы, входя в Россию, будем платить там 70 копеек с каждого двора, будем отдавать раз в год 14 лучших лошадей и 2000 ведер вина. То есть вот как все было предусмотрено. И еще такой тоже пункт, наверное, для Петербурга не очевидный, а для грузин совершенно естественный. Заложников отправим. Я к вам сына своего отправлю, чтобы вы не волновались, что я там переметнусь к врагам. И что ему отвечают из Петербурга? Ну, коротко посовещавшись. Да все это нам не нужно и неуместно. Это опять вражда там с Турцией, с Персией. А потом же не просто так все это нужно. Там надо гарнизоны держать. А мы знаем, как все это... Почему покинули юг Каспийского моря? Потому что все это были только сплошные убытки. Еще и болезни. Еще попробуй туда солдат отвези за 1000 километров. Русских, которые там в этой жаре быстро там погибают. Отвергли, в общем. Тем не менее, там подписывали всякие договоры относительные там о дружбе, о сотрудничестве. Ну, потому что готовились потенциально к войне. И вот, опять-таки, там у Екатерины, наверное, сошлось все. Тут Крым, значит, манифест. Тут что бы нам еще что-нибудь не отжать. А тут у нас еще такая потенциальная для турок опасная бомба. Это вот Грузия. Ну, еще раз повторимся, это все в районе, в основном, нынешнего Тбилиси. И все-таки в 1783 году, уже через 10 лет после всех этих предложений, Ираклия вспоминают про него. А мы согласны. Хорошо. И там на радостях. Потому что там, как всегда кажется, это же империя. Вот они же сокрушили там, они же в своих сражениях 100-тысячные турецкие армии крушили. Сейчас они придут, сейчас они нам помогут, здесь у нас будут их гарнизоны, и мы наконец-таки заживем без рабства. А платить не придется. Всем приятно, всем удовольствие. Что обещала Россия вообще взамен? Любопытно. Трактат подписали. 2 батальона пехоты и 4 орудия. Вот с барского плеча, можно сказать, выделили. Но это ничто. Конечно же, для Грузии. Вообще, не то чтобы даже обманули, там трудно было представить, как все это обойдется. Вообще, надо вступиться за Ираклия II, потому что он даже в последующих событиях, в этих своих жутких, он же был достаточно последовательным и от России так и не отрекся, хоть его и подозревали. Но дальше вот там даже как будто бы на первое время там ему удалось более-менее договориться, тем не менее, и с турками, и с персами, чтобы не было нашествия. Началось нашествие из современного Дагестана, Аварска, там Амархан. Вообще страшное разорение очередное, с которым ничего поделать нельзя. И что может сделать 2 батальона? Да ничего, которые вообще там убыточно содержались, там без конца письма, хлопоты, проблемы. Попробуй туда пришли подкрепления, попробуй оттуда выберись в свое имение в отпуск, как там для офицеров. В общем, там никому не нравилось вообще-то туда отправляться на погибель. Но сделать ничего нельзя. В крепости отсидеться-то можно. В принципе, там они так столетиями и жили, прятались в крепостях, потом возвращались в свои эти селения где-то, начинали там опять восстанавливать вырубленные виноградники, пастбища. Но тяжелая жизнь. Тем более, еще раз повторимся, это вовсе не единое государство. И до сих пор там в Грузии, наверное, мингрелы от саванетов себя получше отличают, чем мы. Так вот, это мы все к чему подробно рассказываем, потому что сколько должен был терпеть Стамбул весь этот произвол? Потому что про Грузию уговора никакого не было. Никто ни с кем не согласовывал. И принятие вот так вот запросто в свое подданство территорию, которую османы считали хотя бы как минимум зоной интересов своих, и были многолетние договоры. Да, зоны влияния, это, ну, так дела не делаются. Ну, так, чтобы наперед там рассказать всю эту драматическую историю, потому что в итоге там началась, мы потом будем подробнее рассказывать, очередная русско-турецкая война, Россия опять победила. Но для Грузии все вот это формальное присоединение еще около 100 лет, даже дольше, мир-то не принесло. Потому что потом началось...
С одной стороны, с другой стороны, все-таки Россия помогала Грузии. Да?
Ну, помогала.
Перцев там что-то выгоняли вроде.
Ну как, они больше там сами уходили, потому что тоже там в этих условиях-то не выжить, не равнины. Но вот разорение после уже, после победоносной русско-турецкой войны персидской, оно было кошмарным. Тбилиси превратили в руины. Десятки тысяч людей были убиты, уведены введены в рабство. Вот просто яркий эпизод, который характеризует отчаяние грузинского царя, когда уже и на Россию надежды никакой нет с этими двумя батальонами. Он отправил в 1787 году послов в Египет за помощью. Почему? Такая любопытная история. Это вот мамлюки египетские, да, такое своеобразное формирование, когда столетиями отработана история мальчиков, как правило, христианских, покупают на них, ну, вводят в рабство, продают, воспитывают потом в исламской вере такими воинами, которые безропотно должны подчиняться своим начальникам. Потом они захватили в Египте власть, там длинная интересная история, со времен крестовых походов. Так вот, там на этом этапе власть была в руках выходцев из Грузии, которые, конечно же, были там мусульмане, тем не менее помнили свои корни, приняли послов Ираклия вообще с почетом. Да-да, мы вот знаем, что мы оттуда, ну, наверное, в Египте им тоже неплохо жилось, но как мы из Египта будем вам там чем-то помогать, даже не против, соответственно, там Османской империи, это нереально, а хотя бы против персов, которые исконно враги, да никак. Как там отправить из Египта экспедицию в Грузию на помощь своим там единокровным братьям, по вере, это все-таки уже они отличались. Так вот, Ираклий там последнее поражение он потерпел катастрофическое в 1795 году, ему там уже было больше 70 лет, его там племянники спасли, это вот просто реально была катастрофа, когда грузинская армия была уничтожена. И это уже после всех русских феерических побед. Ну, в общем, особенного счастья присоединение Грузии, вхождение Грузии в состав России, все это красиво смотрится на каких-то открытках, да, на плакатах, годовщину какую-то можно праздновать. А в реальности нет, неудачи, ни благополучия не принесло. Но, может быть, и это проглотили бы как-нибудь турки, как вот в рекламе говорят, но и это еще не все, потому что там хватало своих проблем, потому что тут происходит еще одно любопытное событие — путешествие Екатерины в Крым.
А, с Иосифом.
Да, с Иосифом, с австрийским императором, неслыханное, которое вот так потрясло Стамбул. Что же мы будем ждать, пока она отправится в путешествие уже на берега Босфора? Ну, наверное, там уже просто больше терпеть этот русский произвол, никак не согласованный, было дальше нельзя. Вообще путешествие там потрясающее.
Но вообще это какой-то немножко странная акция.
Да, странная, нетипичная. У Екатерины было до этого путешествие по Волге.
Да.
Но это на кораблях, это очень удобно. На кораблях
еще с другим императором, да.
Это же надо было подготовиться, согласовать. Это не так, это не Петр Первый.
Ну нет, ну да.
Который взял да поехал.
Как
там.
И сейчас, в общем, визит надо было готовить. Да,
там сейчас свитер, все повторяется. Сейчас, конечно, вот Путин, если отправится в путешествие, сотни людей там поедут. Там отличался от них от всех, наверное, только Петр Первый. Только он мог там с ложкой людей там отправиться в Архангельск, отправиться там в Азов.
Нет, ни о чем не переживаю. Да?
До него и после него вообще почти все были домоседы. Максимум там приехать в Москву на коронацию и вернуться. Все только Петербург и вокруг него. И так жили десятилетиями. И впоследствии поездка там куда-то — это такое событие грандиозное.
Ну, я думаю, что для Иосифа Второго это тоже было такое.
Ну, Иосиф Второй поехал инкогнито. Тут надо, ну, потом, наверное, подробнее про него поговорим, потому что император, этот австрийский император пригодился. У нас же грешат все время, еще спасибо Суворову, австрияки, ничего плохого-то они не делали, только помогли. И когда объединенная австрийская, российская армия, конечно, там у турок не было шансов, да и европейские. Но тут вот путешествие-то грандиозное, а самое главное воспоминание о нем оставили принц Делинь, бельгийско-французского происхождения, и Сигюр. А у нас же как? Если написал иностранец, то что от него хорошего ждать? Папский нунций какой-нибудь. Он же ничего хорошего про нас не напишет. Он же там только гадости свои. А там любопытные, подробные истории. Ну так вот, это же, ну тут уже все-таки век просвещения. Тут не какой-то отдельный эпизод. Там много источников. Там просто более-менее развернутые. Подготовились очень ответственно. Это все-таки было не стихийное явление. Екатерине было, наверное, самое любопытное. Что там, мало ли какие мне гламурные отчеты присылают о присоединении Малороссии, Новороссии. К тому времени, кстати, уже и Запорожскую сечь разогнали. Может, потом подробнее расскажем. Тут был составлен подробнейший план. Какого числа, в какой город, когда, куда прибывать. Причем публично. Вот сейчас бы нам публично бы, да, расписали там вояж на год вперед.
Это секрет.
Сейчас страшные секреты. А тогда вот все, явление императрицы своему народу. И Екатерина действительно ответственно подготовилась, потому что из Петербурга она отправлялась в январе. Это значит, есть надо было предусмотреть, что сначала на санях, потом на каком этапе мы пересаживаемся уже в кареты, там едем дальше на колесах, где мы плывем по воде, а как мы возвращаемся обратно, ну, таким кольцом, чтобы по другой дороге там обратно возвращаться, но там впечатляющий размах. То есть, например, только кортеж одной Екатерины, вот это только она одна, без там, все эти, все вельможи и дворяне там сами по себе должны были ехать, вся свита, у нее только 14 карет и больше 120 саней и 40 запасных. Как вот подготовились уже, как вот люди без авантюризма ехали, чтобы там не получилось, как там у Д'Агюстина ось сломалась и все, и ты как в лесу застрял. Так вот, впоследствии, когда уже пересели, для Екатерины была изготовлена, пересели в кареты, специальная карета на 12 персон. Ну, это гигантская, это же надо было и дороги там подготовить, и мосты все починить, чтобы нигде не застрять.
Это мы знаем, как делается перед визитами высокопоставленными.
40 лошадей тянули, на границе каждой губернии встречает местный губернатор и свита там с хлебом, солью. Но там реально, это же пышная процессия. Вообще, это еще удар по бюджету. Как водится все это, вспоминается поле Золотой Парчи, когда решили один раз встретиться французский король и английский и разорили свой бюджет на 2 года вперед, желая вот показать, вот я, мол, какой. Друг перед другом, со своими там подданными. Так вот, там реально множество людей, там торжественные встречи, балы, приключения. Добралась там Екатерина до Киева, где вообще был дворец построен еще при Елизавете Петровне. Тоже вот 20 лет правила девушка, а до Киева так и не добралась. Дворец был. И приближается Екатерина, значит, главной цель своего путешествия к Крыму. Вот почему-то понадобилось ей еще в Крым заехать.
Ну, на этом самом интересном, может быть, не самом, но одном из интересных мест мы остановимся до следующей программы, в которой мы продолжим говорить о Крыме. Я думаю, мы будем говорить и о окончании визита...
Это первый визит русского монарха в Крым.
Да, русского монарха вместе с австрийским императором. Там у нас еще ждет вторая русско-турецкая война. Так что еще правление Екатерины не закончилось и не заканчивается и наш исторический сериал. До встречи. Всего доброго.
Все так, так, плюс.